Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дрокохруст, а также участники нашей сегодняшней передачи – это армянский политический аналитик, директор Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Борис, добрый день.
Здравствуйте.
И политический обозреватель радио «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора очень естественная. Что происходит в Армении? Существует такая общая объясняющая схема многих протестов на постсоветском пространстве. Народ восстал против тирана, народ восстал против диктатора. В этой схеме очень соответствуют протесты в Беларуси, которые были в прошлом году, но они еще не прекратились в этом году. Отчасти этой схеме соответствовала и армянская революция 2018 года, хотя на взгляд кого-то, может быть, сэр Сарксян был диктатор, ну, скажем так, так себе. Тем не менее, вот теперешние протесты или революция, или, как некоторые говорят, переворот, который происходит в Армении, что это все-таки такое, Борис?
Я думаю, здесь накладывается сразу несколько процессов один на другой. И практически все они так или иначе связаны с осенней Карабахской войной, результаты которого, понятно, сильно ввели в стресс армянское общество и активизировали очень многие процессы, которые, может быть, были скрыты до этого. Один из них – это, в общем-то, достаточно широкое интенсивное разочарование революционной властью, которая, к сожалению, выполнить те обещания, которые предложила обществу и вынудила граждан выйти на массовые протесты и борьбу с прежним режимом. Этим, естественно, пытаются воспользоваться, как условно их можно назвать, прежние власти, и, обладая огромными ресурсами, они активизировали уличные протесты. Плюс к этому есть, конечно, очень серьезное социальное напряжение и опасения относительно безопасности, которые также достаточно сильны в обществе и способствуют недовольству властью и активностью уличных акций. И все эти процессы фактически слились воедино и привели также к серьезной нестабильности в государственных институтах. И, собственно, главным поводом для того, чтобы активизировались протесты именно в эти дни, стало заявление многих высокопоставленных военных руководителей, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Вадим, а как бы вы оценили то, что охарактеризовали то, что сейчас происходит в Армении? Ну вот есть, знаете, такая определенная аналогия. Помните, как Курманбек Бакиев, вождь революции 2005 года, к 2010 году оказался тем самым диктатором, которого, так сказать, сверг народ и потом, так сказать, осел в Беларуси. Ну, вот это как в той, так сказать, сказке про Ланселота, который сверг дракона, а потом сам стал драконом. Вот господин Пашинян стал драконом?
Ну, мне кажется, что драконом, в общем, не было и Серж Саксен тоже, в общем, как вы сами заметили, что диктатором был так себе. Мне кажется, что сама революция 18-го года в Армении, она была, ну, достаточно специфична, потому что, ну, понятно, да, что любая революционная легитимность, она основана на степени неприятия существующего режима, и, в общем, как бы победители этой революции... То есть выбирать между победителем революции не предлагается и соглашается на того, кому удалось убрать старого дракона или не дракон. Но в Армении эта ситуация была доведена до предела, на мой взгляд, потому что, ну, с одной стороны, Серж Сарксян не был таким же действительно драконом. А с другой стороны, когда пришел Пашинян, он показал, что, оказывается, можно от Сержа Сарксяна избавиться. Это никому в голову до Пашиняна не приходило, а Армения как-то претерпелась к жизни. При Сарксяне был, как бы, это был такой тип власти, который не давлел над страной, а стоял где-то рядышком с государством и тянул за это государство все соки. Совершенно не обязательно над страной давлеть. И когда пришел Пашинян, то, в общем, у него, в отличие от Курманбека Бакиева, к примеру, того же самого, которого вы упомянули, у него не было, на самом деле, какой-то группы заинтересованных сторонников. Сторонником была вся страна, которая просто вышла на площадь, просто для того, чтобы снести предыдущую власть. И в этом смысле, я думаю, что самая главная проблема Армении, проблема власти предыдущей, она довела страну до той степени, когда она была согласна даже на такого неоднозначного персонажа, с моей точки зрения, как Никол Пашинян. А теперь, в общем, она бы и его терпела. Ну, улыбалась бы, как она улыбалась, посмеялась над Сарксяном. Но Борис прав, война. Война все абсолютно разрушила все конструкции власти, все конструкции революционной легитимности. А кроме, в общем, как бы поддержки площади, Пашинян себе ничего за эти два года, в общем, не выстроил ни в институциональном плане, ни в политическом.
Борис, вот Вадим уже сказал о поддержке площади, но вы понимаете, что я и наши зрители смотрят на эту ситуацию белорусскими глазами. И вот в Беларуси еще до выборов был такой очень популярный мем «Саша 3%». Ну вот по опросам на крупных порталах, значит, у Лукашенко получалось 3%. Вот теперь можно сказать Никол 3%? Можно ли сказать, что его поддержка упала, ну, практически до нуля или до каких-то очень маленьких цифр? Кстати, я обратил внимание, вот эта интересная особенность, хотя и не уникальность Армении, что против протеста власть вывела не только силовые структуры, не только правоохранительные органы, но и своих сторонников. Кстати, это было в Беларуси во время прошлогодних протестов, когда уже 16 августа, через неделю после выборов, Лукашенко собрал митинг своих сторонников. Правда, там было сильно поменьше, чем приверженцев, но вот эта схема, так сказать, площадь против площади, народ против народа, она в данном случае и в Беларуси использовалась, хотя в Беларуси основная ставка была, конечно, на силу, на правоохранительные органы. А вот в теперешней Армении, вот много народу вышло в поддержку Пашиняна?
Ну, смотря что считать много, в любом случае, совсем не обязательно, что люди, поддерживающие Пашиняна, они все вчера были на площади. Да? На площади вышли те, кого удалось организовать, а их, в свою очередь, наверное, можно разделить на три категории. Одна категория – это та, которая пришла на площадь по велению административного ресурса. Да? Условно говоря, какие-то местные руководители умеют соорганизовать людей, чтобы они пришли и поддержали Пашиняна. Вторая группа – это те, которые страшно боятся прежних. И, может быть, это самая такая последовательная поддержка Пашиняна, что или он, или, скажем, там, Роберт Кочарян или Серж Сарксян, два предыдущих президента. Эти люди тоже, естественно, достаточно пассионарны, и они на любой зов Пашиняна отзываются. И третья категория, это, наверное, самая интересная, которая продолжает заряжаться популистскими речами Пашиняна. Да? И этих людей тоже достаточно много. Но если говорить в целом, то поддержка Пашиняна, я думаю, сократилась, и это, в общем-то, подтверждают основные социологические опросы, по сравнению с выборами в феврале 2018 года, примерно вдвое. Но и сейчас электоральный ресурс, если брать разные политические силы, у Пашиняна и его политических соратников самый большой – То есть, если бы выборы состоялись сегодня, судя по тем же социологическим прогнозам, Пашинян и его команда опять бы выиграли, но не получили бы не то что тех 70 с лишним процентов, которые у них были, но даже простого большинства.
Скажите, а вот есть какая-то персональная альтернатива Пашиняну? Ну вот он, как вы сказали, все равно остается самым популярным, а кто как бы второй? Вот есть, так сказать, аналог, ну скажем так, Светланы Тихановской или Виктора Бабарыка? Ну, я, так сказать, понимаю при всей условности, но вот как бы, ну, может быть, не их, скажем, аналог Навального, но вот второй после него кто?
Я не возьмусь давать такую оценку, поскольку я думаю, консолидированной позиции на противников Пашиняна сейчас нет, и судьбу испытывают сразу несколько политических деятелей, которые претендуют на то, чтобы бросить основной вызов Пашиняну. Если говорить об именах, то это, в частности, второй президент Роберт Кочарян, который имел очень низкий рейтинг до последнего времени, но какая-то категория населения, которая уже думает, уж кто-нибудь, но не Пашинян, поскольку люди хотят какое-то восстановление какой-то управляемости в стране, а времена Кочаряна ассоциируются именно с хорошим, достаточно качественным менеджментом, несмотря на коррупцию и достаточно жестокие формы расправы с политическими противниками. Есть такой народный олигарх Гагик Царукян, который также имеет достаточно серьезный мобилизационный ресурс, хотя бы потому, что он самый крупный работодатель в Армении. Понятно, что те люди, которые кормятся за счет его бизнесов, они составляют достаточно серьезную массу. Я думаю, если говорить о численности участников этих процессов, протестов, то самую большую долю внес в плане количества участников именно Царукян. Это Вазген Манукян, премьер-министр еще при первом президенте Леониде Петросяне, который быстро потом стал оппозиционером, который, в общем-то, скорее всего, выиграл выборы 1996 года, но совсем не обязательно, кто выигрывает, становится президентом в Армении. Он как бы воспользовался тем, что несколько оппозиционеров захотели предложить какую-либо фигуру, которая будет приемлема для всех, некая компромиссная фигура. И выбор пал на Вазгена Манукяна, и сегодня он пытается этот выбор каким-то образом использовать для продвижения именно себя как основного оппозиционера. Я бы сказал, что это у него не очень получается, и если бы не война, у него бы не было никаких шансов. Но после войны, пожалуй, уже сегодня идет такое переформатирование оппозиции, и я думаю, что очень скоро кто-то другой займет его место, как бросающий вызов Николы Пашиняна в персональном плане.
Вадим, вы очень внимательно следите и за ситуацией в Армении, и за ситуацией в Беларуси. Вот ваша оценка, ну, как бы сказать, электорального расклада в Армении во время протеста, во время, может, новой революции, как назвать, и в Белоруссии. Они сильно отличаются, и как бы важны ли они? В конце концов, революция – это не выборы, революцию может выиграть и меньшинство. Но, тем не менее, вот как бы расклад сторонников и противников, ну, понятно, что вы не Господь Бог и даже не социолог, так сказать, но по вашим ощущениям, вот в Беларуси, скажем, в прошлом году, и в Армении сейчас?
Ну, это совсем разные ситуации, потому что в Беларуси, как, кстати, вот, как в Украине, да, в 2014 году, мы видели массовое движение против власти. Это реально было массовое шествие, массовые большие марши, реальный Майдан и так далее. А здесь, то есть то, что можно было бы сравнить с Арменией 2018 года. Собственно говоря, 2018 год в Армении – это пример того, как большинство, как масса может изменить, собственно говоря, политический расклад на наших широтах. А сейчас ничего, на мой взгляд, подобного нет. Мне кажется, что большинство тех, кто мог бы выйти на улицу, тех, кто мог бы стать в площади 18 года, повторить этот выход, они дома, они сидят в телевизоре, они одинаково не любят и тех, и других. Здесь, на мой взгляд, нет линии фронта, нет линии политического раскола, потому что, ну, как бы есть активные пассионарии с той и с другой стороны, их социальный портрет, социальный срез Борис примерно описал, но это вот в чистом виде, это, в общем, достаточно мало, с моей точки зрения, часть общества. Большая часть общества еще не вышла из войны, большая часть общества, неприятно слушать и тех, и других. И поэтому разговор о столкновениях, мне кажется, тоже несколько такой интеллектуальной разведкой боем, потому что, ну, в общем, нету повода для какого-то антагонизма, внутреннего антагонизма в обществе. Есть страшная депрессия. Я здесь сам себя перебью, потому что я наблюдая за этим со стороны, и, конечно, Борису виднее, что там происходит. А вот, я смотрю по картинке. Вот по картинке и по ощущениям. Это чудовищная депрессия, чудовищное разочарование. А в таком разочаровании не делаются большие политические свершения, большие революционные сломы. И поэтому я думаю, что этим объясняется достаточно малочисленная площадь, достаточно малочисленные митинги с обеих сторон. И включение военных во всю эту историю, мне кажется, тоже несколько, восприятие этого несколько преувеличено. Ну да, 40 высокопоставленных генералов. Это не та сила, это не Турция, где военные могут устроить реальный военный переворот.
А? Могли.
Могли. Ну, сейчас да, могли. Может быть, и могут, не знаю.
Посмотрим.
Да. А вот, могли, хорошо устраивали военные перевороты. Просто потому, что нету, собственно говоря, у армянских военных какой-то воли к власти. Ну, хорошо, они, Гаспарян, допустим, захотел отнять власть у Пашиняна. Технически, политически, физически он может это сделать, но что он будет с ней делать, зачем она ему нужна? Это не та история. И, кстати говоря, отсутствие воли к власти – это тоже очень важный фактор со стороны оппозиции, потому что, как мне кажется, в общем, после войны власть лежала на полу, ее можно было взять, никаких проблем-то не было.
Вадим, вы повторяете прямо слова Лукашенко 94-го года, власть валялась на улице.
Ну, понимаете, нам доказалось, что она ее в 96-м году валялась, чтобы можно было ее подобрать. Вот. Но вот искусство человек, который эту власть или подбирает, или сохраняет, в том и заключается, что ему удается использовать все слабости противника, как это сделал Лукашенко в 94-96 годах. Думаю, что Пашинян очень хорошо чувствовал, что среди его противников нету особых желающих ставить крест на своей дальнейшей политической карьере. После войны брать власть – это было политическим самоубийством, на котором был готов, разве что, может быть, Вазген Манукян, которому действительно терять нечего, у которого сохраняется боль обмана 96-го года, который все эти годы ждал ожидания реванша, и который, в общем, как бы не понимает, что повластвовать год-два безо всякой ответственности, безо всяких перспектив, это вполне достойный венец его политической карьеры. Остальным, я думаю, в общем, как бы это такие перспективы вряд ли были интересны ни Гайку Царукяну, ни Артуру Ваницану, ни тем более военным. А Роберт Кочарян, мне кажется, все-таки, ну, это интуитивно. Еще, мне кажется, Роберт Кочарян в кресло президента не вернется, и думаю, он где-то в глубине души сам это понимает. Я думаю, что вот эти вещи, как прежде всего отсутствие воли к власти, воли к победе, желание победить, если сравнить с Белоруссией, то все эти годы ведь главным преимуществом Лукашенко, на мой взгляд, было то, что он был единственным человеком в Белоруссии, который хотел власти, по-настоящему хотел власти.
Причем жаждал, так сказать.
Жаждал, да. И, собственно говоря, все его противники, по-моему, отступали перед этой жаждой на ближайший же пост. Вот сейчас, кстати говоря, первый раз, может быть, появились люди, которые жаждут этого, может быть, не меньше. И тут же у Лукашенко возникли проблемы. Вот я думаю, что Пашинян очень грамотно это использует, и, в общем, его бы, конечно, нетрудно было бы свалить, если бы было кому.
Борис, а вот все-таки насчет кому? Вот я думаю, что все были очень удивлены тем, что военные вступили в игру. Стоит вспомнить, что и в 18-м году в Армении, когда революция победила, военные, в общем, были в казармах и голоса не подавали. На Майдане и на первом, и на втором военные голоса не подавали. В Киргизстане, вот, так сказать, скоротечная революция прошла, и там они не участвовали. В Беларуси, надо сказать, военные как бы заняли совершенно противоположную позицию. Еще до выборов и после выборов и госсекретарь Равков, и министр Хренин говорили прямым текстом: если будет горячо, армия будет на стороне президента и будет стрелять. Мы будем стрелять. Вот одна позиция. Судя по всему, сейчас в Армении позиция другая. Потому что глава генштаба, так сказать, заявляет, что премьер-министр должен уйти в отставку. Наверное, это по-разному оценивается. Ну, вот, например, я знаю, некоторые обозреватели в Беларуси пишут, вот как здорово, вот армия с народом. Ну, а вот, скажем, Госдепартамент США говорит, что вообще принцип демократии – это что армия не вмешивается во внутреннюю политику. Ну, вот это другое мнение. А вот какое мнение в Армении вообще? Вот это хорошо, что армия, так сказать, подала свой политический голос, и вообще она может вмешаться не просто своими заявлениями, а, так сказать, вывести танки, я не знаю, самолеты, батальоны и просто захватить власть. Может?
Ну, во-первых, я бы ни в коем случае не характеризовал это заявление генералитета как государственный переворот. Понятно, что любое политическое требование со стороны такой консолидированной группы генералов – это явление антиконституционное. Но это ни в коем случае, на мой взгляд, не переворот, поскольку намерение использовать силу армия и генштаб однозначно не имели. И я здесь, при всем при том, что признаю неправомерность делать такие заявления, предпочитаю исходить из презумпции добрых намерений. Заявления генералов я связываю прежде всего и с их очень глубокой озабоченностью проблемами безопасности и отсутствием четкой политики политического руководства в отношении решения тех проблем, которые сегодня свалились нации на голову. Вы, наверное, знаете, что поводом, я уверен, что поводом для этого заявления явилось интервью Никола Пашиняна одному из наших местных телеканалов, где он фактически оскорбил российские «Искандеры» тем, что они, неэффективно сработали в последние дни войны. Независимо от того, так это было или нет, это прозвучало как вызов российскому военно-промышленному комплексу и взаимодействию России и Армении в оборонной сфере. Поскольку сам Пашинян все эти три года вел к тому, что собственные ресурсы укрепления безопасности никаким образом не усилились, что любые альтернативные формы сотрудничества в военной сфере им были отметены, и полная ставка была сделана на российскую поддержку в области обороны и безопасности. И после того, как эта политика реализовывалась, может быть, она и не декларировалась, хотя и на уровне декларации было достаточно заявлений со стороны Пашиняна, хотим мы того или нет, военные тоже переориентировались полностью на то, что безопасность Армении гарантируется исключительно ее сотрудничеством с Россией. И вдруг такой выпад в отношении, российских вооружений. Это, безусловно, вызвало серьезные опасения, что могут возникнуть проблемы во взаимодействии Еревана и Москвы. И я не исключаю, что какие-то круги в военном руководстве России тоже подсказали армянским генералам, что надо каким-то образом отреагировать на недопустимые высказывания Пашиняна. То есть именно в этом контексте я бы рассматривал это заявление, а вовсе не в заявке на власть или свержение Пашиняна военным путем.
Скажите, вот я думаю, что это мало знают слушатели в Беларуси, зрители в Беларуси. Вот что говорит оппозиция? Предположим, что завтра Пашинян уходит в отставку. Предположим, что они становятся властью. Пашиняна обвиняют в том, что он подписал договор с Азербайджаном под эгидой Москвы, ну, фактически и с Москвой, который они рассматривают как капитулянский. Они его пересмотрят? Они начнут снова войну или как-то будут по-другому решать. Но вот он подписал плохой договор, он виноват, он, скажем, из-за этого уйдет в отставку, и они заключат другой договор, или они начнут снова боевые действия?
Если вопрос ко мне, то, конечно, нет, поскольку политические силы, которые сегодня однозначно претендуют на власть, они, безусловно, будут опираться и сейчас пытаются опираться на поддержку на Москвы, поэтому никаких пересмотров, ничего не будет, и это невозможно. Единственное, на что претендуют, может быть, оппозиционеры, что они будут более последовательно и принципиально следить за реализацией тех договоренностей, тех пунктов трехстороннего заявления, которые сегодня выполняются, скажем так, в сомнительном ключе. Да, и исключительно в пользу Азербайджана трактуются, в ущерб интересам Армении. Именно об этом сегодня идет речь. Но я думаю, что все это для публики. А основная цель, которую преследуют, условно говоря, прежние, это поставить своего человека премьер-министром, чтобы он привел государственные институты в такое состояние, которое позволит по старым традициям провести досрочные парламентские выборы и написать их результаты так, как выгодно той коалиции политических сил, которая сегодня сложилась и бросает вызов Пашиняну. То есть цель, она достаточно ясная. Может быть, конечно, амбиции получить власть не так сильно проявляются, но они есть. Они есть, и никто из названных фигур, будь то Роберт Кочарян, Республиканская партия в чьем-либо лице, Гагик Царукян, Артур Ванетян, или кто-то другой, или Вазген Манукян, может быть, постарался бы каким-то образом обеспечить свое политическое будущее после досрочных выборов, все они с удовольствием воцарятся в стране. Поэтому говорить о том, что жажды власти нет, я бы не очень с этим согласился. Я однозначно соглашусь с Вадимом, что такой жажды власти, как у Никола Пашиняна, нет ни у кого. И эта жажда власти, она не ослабевает даже в нынешней его достаточно сложной ситуации. Этого на самом деле никто не ожидал, поскольку Никол Пашинян, в принципе, мог успокоить ситуацию, если бы произошла смена персон. Не смена политической силы, которая управляет страной, а смена персон. Это в значительной степени выпустило бы пар, и очень многие политические силы смирились бы с таким развитием событий. Но здесь мы имеем дело именно с жаждой личной властью и защищать ее любой ценой. К сожалению, здесь мы видим, пожалуй, такого дракончика, который в перспективе мог бы превзойти и Сержа Саргсяна, и Роберта Кочаряна в значительной степени, да.
Вадим, ну, как вы знаете, в Беларуси очень часто, так сказать, обсуждается вот роль России, обсуждается, не оказывается ли Россия бенефициаром или даже организатором всякого рода протестов. Это было вот в 2010 году и по поводу прошлогодних протестов, что, в общем, проиграли все, кроме России. Россия выиграла. А вот в отношении Армении вы какой-то не усматриваете след, ну, может, не прямой, не то, что вот Россия прямо организовала эти протесты, но, может быть, она вот окажется как бы тем, кто получит выигрыш. из-за этого всего. И, может быть, такой, знаете, вот вы в 18-м году устроили революцию, вот мы вам, так сказать, вот и покажем при помощи вашей оппозиции армянской. Нет, так не может быть.
Да нет, я как раз думаю, что Пашинян при всей своей трагикомичности, в общем, вполне Москву устраивает, как раз именно этой трагикомичности, потому что, в общем, он очень удобный партнер сейчас для нее, при том, что особых запросов у России к Армении сейчас нету, а Москва получила все, что она хотела, и даже больше. Я не считаю, что миротворцы в Карабахе были ее целью, наоборот, мне кажется, что это необходимое средство, это необходимая цена, которую ей приходится платить за все те удовольствия, которые она, в общем, сейчас будет получать в этом регионе, потому что она, мне кажется, для нее было важно закрепиться именно в этом большом политическом, экономическом, прежде всего, хозяйственном хабе на юге Армении, где сходятся границы Ирана, Турции, Азербайджана и Армении. Вот это интересно. Да? Вот, если брать какие-то образы, да, вот какие-то символы, ну, такие, идеальный символ там, Южно-Кавказская железная дорога, которая была долгое время в Армении вещью в себе, а Москва взяла ее в концессию, вкладывала какие-то небольшие деньги. Вот, а сейчас это стрельнет. Сейчас это может стрельнуть, мы еще не знаем.
А вот для Москвы премьер Манукян, премьер Царукян, премьер Кочарян – это лучше, чем премьер Пашинян или Аптую? Все равно.
Это все примерно одинаково, но просто с ними придется еще снова обсуждать какие-то детали. Нужно будет снова проводить какие-то инструктажи, нужно будет провести какие-то совещания, нужно будет притираться, да? А здесь все уже есть, здесь все готово, здесь есть человек, который, в общем, механизм смазан, да? А вот, и, в общем, это при том, что никаких больших требований к нему предъявляться не будет, но никаких неудобств, даже случайных, да, случайных технических проблем Пашинян создавать не будет. Он, в общем, как бы, о чем бы ни шла речь, о демаркации границ, он будет достаточно конструктивен, скажем так, да, в том, что в Москве, еще раз говорю, особых аппетитов и запросов там не будет, но вот каких-то таких вот неудобств, неожиданных каких-то их заколык, и тоже совершенно они не нужны, вот, просто которые там Гаев Царукян может по непониманию устроить. Да? Вот, это непонимание не нужно, а Пашинян этого непонимания не устроит. Есть симпатизанты, да, вот есть просто какой-то в каких-то московских слоях есть неприятие такое привычное, традиционное, конспирологическое, дурацкое, с моей точки зрения, если говорить, называть вещи своими словами, неприятие Николы Пашиняна.
В кругах вот, или у Путина?
Нет, я думаю, что Путин все прекрасно понимает. Я думаю, что люди, принимающие решения в Москве, все прекрасно понимают и про Пашиняна, и про Сороса, и про Искандеры. Я думаю, что в Москве посмеялись над историей с Искандерами, примерно так же, как посмеялся замначальника генштаба. Ну, что действительно было смешно. Мне, например, очень нравится версия, она мне кажется почему-то даже вполне правдоподобная, что Пашинян просто немного перепутал, и на самом деле речь шла о том, что мощность заряда Искандера на 10%.
Борис очень изящно, кстати, сказал, оскорбил Искандеры.
Искандеров на 10% меньше.
Их достоинство высокое. Человеческое достоинство.
Он что-то перепутал, сказал про 10%. Это был абсолютный эпизод внутри политической борьбы. Это был эпизод какой-то смешной полемики, который развязал Серж Саргсян. И здесь, и, понимаете, там было столько сказано волшебных слов. Там заявление Сержа Саргсяна о том, что Армения в 16-м году выиграла войну Азербайджана, но оно не менее смешное, чем про Искандера. Да? Просто про Искандера как попало в струю. Вот. Это очень смешная полемика. Но вот из нее вот вся ситуация в Армении, трагикомизм ситуации в Армении не в том, и трагизм. Потому что из-за какой-то ерунды, да, вот из-за мелочи начинаются какие-то вещи. Как вот летом, в июле 2018 года из-за случайного столкновения на границе, случайного абсолютно казуса на границе, чуть не началась война, и которая потом действительно началась, а казус был полукурьез. Вот примерно так же из-за полукурьеза сейчас может возникнуть реальное и серьезное политическое осложнение.
Борис, ну а сейчас все-таки по аналогии с Беларусью, об аналогии с Беларусью, я хочу напомнить, что буквально на следующий день после выборов, 9 августа, в Беларуси уже были задержаны несколько тысяч человек, а всего их вот за весь период протестов 30 тысяч, и 2500 уголовных дел, и уже лепят сроки по 7, по 8, по 10 лет. Ну и на следующий же день после выборов в Беларуси сразу начались пытки задержанных. В Армении что-то похожее вот сейчас происходит в отношении, скажем, протестующих. Сколько их задерживают, пытают ли их, как действует полиция? Вот.
Ну, я думаю, здесь вообще какие-либо аналогии, они невозможны, поскольку в Армении, во-первых, судебная система не находится под контролем нынешней власти. Я бы даже сказал наоборот. Судебная система в силу того, что политика властей именно в ее отношении была абсолютно непонятной, предпочла оставаться вещью в себе и руководствуется совсем другими принципами при вынесении решений. Практически все те уголовные дела, которые заводятся следственными органами, они потом попадают в суд, и суды признают их необоснованными. Поэтому какие-либо попытки оказать репрессивное воздействие на оппозицию, они абсолютно бесперспективны в Армении. Что касается пыток, то правозащитное движение в Армении, оно достаточно глубокие корни пустило. Причем есть правозащитники в рядах оппозиции. Это в основном юристы, которые очень хорошо владеют всем инструментарием для того, чтобы защищать права задержанных. И я думаю, здесь никаких похожих процессов происходить просто не может. Это может произойти только через какое-то время, когда, может быть, произойдет консолидация власти, нынешней или следующей. И консолидация на том уровне, на каком она была, скажем так, за несколько лет до революции 2018 года, когда практически все правоохранительные, силовые структуры и суды, они действовали по указке сверху. Но сегодня ситуация очень далека от этой. И поэтому, кстати, очень интересно, что наиболее последовательные действия власти осуществляют не в отношении тех, кто политическими методами борется, а с теми, кто на информационном поле дискредитирует власти. То есть борьба с фейками сегодня, наверное, является с фейками в социальных сетях является, наверное, сегодня самой последовательной политикой в руках сторонников Пашиняна. И единственный случай, когда предъявленные обвинения были сочтены судом обоснованными и на два месяца был лишен свободы бывший руководитель аппарата парламента Арас Агателян. Именно потому, что по версии следственных органов именно он стоит за фейсбуковским фейком, который уже и в Телеграме, кстати, действует, который последовательно дискредитировал и оскорблял не только политическое руководство Армении, но и семью Пашиняна и его ближайшего окружения.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Борис, спасибо большое, Вадим. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события дальше и в Беларуси, и в Армении, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего доброго, спасибо.
Спасибо. Всего хорошего.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Привет.
Вітання, шановне господарство. Тут Радіо Свобода, Свобода Преміум. І з вами Олексій Знаткевич. І у нас тепер на сувязі Шим з російського гурту Каста. У них вийшов новий відеокліп на нову пісню. Пісня називається «Виході гулять».
Виході, виході гулять со мной. Виході гулять со мной. Виході гулять со мной.
Скажите, это ваш текст для этой песни?
Алексей, здрасте. Всем слушателям привет. Да, в группе Каста мы пишем тексты сами. У нас четверо. И это текст нашего совместного авторства.
То есть вы вместе его писали?
Конечно, вместе, вчетвером. Угу. На кухне.
Когда наши люди, белорусы, некоторые уже стали постить его сегодня, сразу вот ощущение, что это как-то связано с белорусскими событиями. Насколько я понимаю, это напрямую не связано, этот текст, с тем, что происходило в
Беларуси? Напрямую нет, не связано. Мы писали этот текст летом 2019 года. Текст, в общем-то, связан скорее с, ну не скорее, а именно в первую очередь с российскими протестами и с жесткой, достаточно жесткой реакцией государства. Но теперь мы видим, насколько жесткая реакция в Беларуси. И то, что клип сейчас только обрел видеосоставляющую, это... Ну, в общем-то, совпадение, и, ну, он сейчас, конечно, больше созвучен Беларуси.
А те люди, которые делали сейчас вот это видео, это совсем недавно, наверное, было, они как-то ориентировались на белорусские события?
Смотрите, какая ситуация. Это песня с прошлого альбома, с предыдущего альбома группы. Альбом вышел зимой, ну, то есть в конце 2019 года. Мы сразу сняли несколько видео к этому альбому и решили снять на песню «Выходи гулять» видео. Но хорошая идея не приходила в голову. То есть режиссер, которому мы доверили эту работу, он предлагал несколько идей, и оно все как-то было слишком, ну, как-то поверхностно и неточно. И вот с началом белорусского протеста вот я не знаю, на самом деле, был ли белорусский протест тем самым местом, которое, ну, как бы, той стартовой точкой, которая включила нашего режиссера на творчество. Но вот где-то месяца два назад он как раз предложил вот эту историю. И мы ее, к счастью, наконец закончили монтировать и сегодня выпустили.
Ну, визуально этот ряд, он сделал фактически песню очень такой очерченной и очень политической. Когда она писалась, она была настолько же с таким ясным вот посылом, или все-таки она более такая...
Мы ее, конечно же, писали как песню, посвященную протестам, конечно же. Вот. Но забавно, что слушатели... Особенно те, кто постарше, или те, кто, ну, в музыке больше слушает музыку. Есть такие слушатели у рэпа. Вот. Они воспринимали эту песню как, ну, что-то ностальгическое, там, выходи во двор, там, ну, все мы были детьми, там, на прогулку пойдем, там, обливалки какие-то, пестики, автики. Ну, то есть... Не все понимали, о чем идет речь, а те, кто врубался сразу, те говорили: о, это классно, это классно. Вот. Так что теперь эта песня, сопровожденная таким видеорядом, будет пониматься однозначно, ну, что нам нравится больше, конечно.
Ну, у вас, в принципе, некоторые клипы, они такие, что называются, лобовые. Вот, например, те же скрепы, да, они такие жесткие. Обстановка неплоха. Вот скажите, вам не страшно в сегодняшней России? Насколько опасно такого рода видео делать? И...
Не знаю. Ну, что значит страшно? То есть, мне кажется, страшно будет потом, когда, ну, даже не страшно, а совестно, то есть, типа, происходят, ну, вот, такие, ну, неприятные вещи, и чтобы оставаться честным с самим собой, вот, ну, это надо проговаривать, потому что если, ну, пройдет время, добро в любом случае победит, а ты останешься со своей совестью, и она тебе будет говорить: «Чеш ты, слабак, промолчал».
Ну вот в Беларуси в этом году очень резко как бы поменялась ситуация в том смысле, что люди впервые, наверное, почувствовали, что большинство, да, очевидное большинство, против власти. Раньше этого ощущения вот не было, и тут оно вот резко появилось, люди поменяло все. Как вы считаете, в России, когда такое вот тоже поменяется, будет ли готова власть действовать такими же методами, методами террора? Потому что сейчас, вот последние месяцы, фактически власть, она не пытается уже понравиться. Она просто говорит: бойтесь меня.
Угу. Ну, мне кажется, белорусский сценарий для России возможным, но не самым вероятным, скажем так. Дело в том, что в России власть принадлежит спецслужбам, вот, и они действуют, ну, в общем-то, хитрее и тоньше. Вот. Ваш же президент, ну, как сказать, вот он как раз очень по-слоновьи действовал, и несмотря на то, что, да, это, ну, мне было удивительно, ну, вот насколько белорусы, будучи, ну, там, скажем так, будучи очень трудолюбивыми и, ну, как сказать, заслуживающими лучшей жизни, да, ну как они терпят Лукашенко, и так это долго, это мысли там годичной, двухгодичной давности, вот, но с тех пор, как произошла вот такая вот, такой поворот, да, когда президент летает с автоматом, президент, проигравший выборы, летает с автоматом, обзывает народ крысами, там, наркоманами, овцами, ну, то это просто, это все как бы потеряно, легитимность полностью. Вот. Но удивительно, да, что эта история так затянулась.
А вот у нас многие говорят, что то, что Путин поддержал Лукашенко, фактически заявил, что это было, ну, более-менее нормальные выборы, и что Лукашенко легитимный руководитель, это вызвано именно страхом показать плохой пример, что он не любит Лукашенко, но при этом, как бы, если показать, что вот такие изменения под воздействием улицы, под воздействием протеста возможны, то это будет плохим примером для России. Вы считаете, что в этом есть что-то? Вот,
да, ну, так я не особо слежу, я не очень в этих всех вещах понимаю, но как будто бы интуитивно, да, то есть история просто параллель, да, с Арменией. Очень интересно президент наш повел себя, и такое впечатление, как будто он это делает, исходя из того, что президент Армении пришел в результате, ну, как бы, народного волеизъявления. Вот. То есть есть такое ощущение, что Владимир Владимирович очень не любит вот таких вот развитий событий. Mm-hmm. Да. Но еще важный момент. Я общаюсь со своими белорусскими друзьями, и они мне говорят, что вот мы так надеялись на Путина. Я удивлялся, конечно, на что они надеялись. А теперь они говорят, что теперь мы на Путина не надеемся. Ну, вот последний визит Лаврова, насколько я понял, что Лавров теперь кивает и вместе с Лукашенко рассказывает всем, что вот мы в кольце врагов, значит, там злой, коварный Запад и прочее. Вот. Ну, то есть те планы, опять же, там, вспоминая что-то, ну, были же какие-то планы грандиозные по там, союзному государству, как это звучало, да, может быть, в Беларуси, но в России всем было понятно, что это там еще один Крым будет, да, и там и просто еще один регион добавится и добавит он очков на Владимира Владимировича. Но, кажется, этот сценарий теперь невозможен.
У нас в последние месяцы многих музыкантов, которые организовывали там какие-то уличные концерты, их просто задерживали, сажали на сутки. Причем сажали не во время этих концертов, иногда потом просто арестовывали. Вот в сегодняшней России насколько для музыкантов как бы можно свободно выступать, насколько эти проблемы с концертами существует, поскольку в Беларуси уже довольно долго там был период, когда были черные списки, потом они как бы исчезли, но все равно проблемы с концертами были регулярно, то есть запрещали многим музыкантам, просто они не имели возможности выступать внутри страны.
Да. России такое что-то в было. России нечто похожее в связи с ковидом, как бы новости шоу-бизнеса они стали менее интенсивные. Вот, и многие группы просто сидят без концертов, ну, по определению, потому что, ну, сейчас, в общем-то, тяжелые времена для всех музыкантов. Вот, ну, наши концерты продолжаются, может, не так активно, но они продолжаются. Это сидячие залы, как бы вот в связи с распоряжением, да, вот этих вот, как сказать, медицинских органов, да, которые говорят, сколько человек на квадратный метр можно, они должны стоять, сидеть, во сколько им надо ложиться спать. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти смешные ограничения, мы продолжаем концерты, мы выступаем перед сидячими людьми в масках. Ну, в смысле, люди в масках, мы без. Вот. Да, я знаю, что группа iSpeak в свое время столкнулась с противодействием. Хаски тоже там какая-то непонятка была.
Да, а у Касты были такие проблемы когда-нибудь?
У Касты нет. Такого уровня проблем не было.
А в принципе, вот были какие-то там столкновения с властями, какие-то шероховатости? Такие ситуации в истории группы?
Нет. Я помню,
Или пока, скажем, эту сферу не трогают? Нет.
Я помню, что мы на самом деле как такая группа старинная, и много вот всякого было смешного. Я помню, что мы выступали на каком-то во времена президентства Медведева, мы выступали на каком-то форуме, где, значит, президент Медведев был в зале, а на мне была футболка с какой-то хулиганской символикой. Меня вырезали из всех репортажей. Ну, такое.
А вот когда последний раз вы выступали на каком-то официальном мероприятии?
Наверное, это был спортивное событие большое в Казани. Был всемирный чемпионат водных видов спорта. И там мы выступали.
Это какой год был?
Это, наверное, 18-й год. Да, 18-й год. Ну, на самом деле, с тех пор много изменилось. Мы вообще, на самом деле, всегда отказывались от мероприятий, которые проходят под флагами там, «Единой России». Вот. Мы очень внимательно относимся к городским мероприятиям. То есть нам важно, чтобы там, перед нами не выходил выступать мэр и там, ну, не благословлял нас. Мы как бы без благословений единороссов справимся. Вот. Регулярно нас на путинги зовут, звали, во всяком случае, но, может быть, сейчас перестанут, может, продолжат, не знаю.
Вы вот сказали, что было ощущение, что вот Беларусь может стать, так сказать, новым Крымом, да, что новым округом Российской Федерации. Вот на ваше ощущение, если бы такое произошло, да, вот как бы отреагировало российское общество? Какая была бы реакция?
Вопрос хороший. Если бы это произошло... Так, Крым у нас в 2014 году был, да?
Да, да.
Да, если бы это произошло, может, году в 17-м, вот, это было бы точно, ну, так бы, вот еще одной победой. Вот. А за последние, ну, 2 года, мне кажется, потенциал у вот такого события все падал, падал и падал, потому что, ну, то есть последние 2 года каждый россиянин почувствовал, что он живет, в общем-то, в стране нищающей. И, то есть, зачем нам империя нищих людей? То есть, ну, окей, то есть, там, вот Крым, вот огромные деньги на мост, да, вот там какие-то огромные суммы на помощь, но, ну, Крыму, но при этом все становится дороже, а там, зарплаты, пенсии не становятся дороже. Вот. А медицина становится все оптимизированнее и оптимизированнее. Вот. Мне кажется, вот этот победный потенциал уже давно утерян, и хорошо, что он не состоялся, потому что, ну, я рад, это лично мое, я рад за белорусов, что у белорусской нации, что они, во-первых, появились как белорусская нация. То есть были же разговоры типа, а что такое белорусы, да? Сейчас мне лично стало понятно, чем белорусы отличаются от русских. Да? Белорусы снимают обувь перед тем, как встать ногами на скамейку. Вот. Это черта, которая очень положительно говорит о белорусах. Вот. И белорусы имеют право на независимость, на самостоятельность. И то, это то, за что сейчас, я так понимаю, идет сражение, противостояние.
А что бы вы хотели последнее сказать людям в Беларуси, которые вас слушают, которые слушают Касту, или, может быть, даже не слушают, но сейчас слушают, да, нас?
Я с огромным удовольствием вместе с своими ребятами из Касты хочу приехать в Минск, в Могилев, в Брест, во все большие города. И с удовольствием дать огромные концерты на открытых площадках. Мы для этого заготовили новый альбом. Он выходит 10 декабря. Я приглашаю всех к прослушиванию Каста. 10 декабря альбом «Чернила осьминога».
Если не поменяется ничего в ситуации в Беларуси, будут продолжаться вот такие же, как бы, вещи, как сейчас, то есть протесты, массовые аресты и все такое, насколько реалистично? Я посмотрел, у вас там запланирован концерт в феврале следующего года в Минске, насколько я понимаю. Если вдруг вот это все продолжается, вы приедете? Да.
Ну, надо помнить, что то, чем мы занимаемся, это музыка. Мы не политики, мы не тренируем боевиков, каких-то террористов. То есть то, чем мы занимаемся, мы раскачиваем залы. То есть мы собираем людей вместе, светим на них фонариками, включаем им музыку, берем микрофоны и под эту музыку что-то очень ритмично начитываем. Это нравится нашим слушателям, это нравится нам. Это называется музыка. Вот. И мы с удовольствием приедем со своей музыкой для того, чтобы вместе покричать, попеть, почитать. Конечно.
Вот, кстати, совсем недавно в Минске был концерт нового модного исполнителя. К сожалению, у меня сейчас вылетело из головы. Подождите.
Но да. Моргенштерн.
Да. Моргенштерн, да. И вот, когда ребята там собрались, его же публика, да, они вышли там с флагами, начали кричать «Там живе Беларусь!», он сказал «Да мне это». Вот. А вот скажите, если у вас будет такая ситуация, вы не побоитесь, как бы, ну, хотя бы не говорить, что вам пофиг?
Ну, я хочу сказать, что на самом деле каждый рэпер, каждый артист, как и каждый человек, имеет право на свою позицию и на то, чтобы эта позиция была озвучена. Вот. Ну, судить юного Моргенштерна я бы не стал. Как отреагируем мы? Да мы рады, когда у нас на концертах какой-то происходит движняк, слэм, тусовка, прыжки. Вот. Мы, собственно, уже разок поддерживали белорусов, такая хорошая затея была, дворовые трансляции концертов. Какой-то вот у нас был в Петербурге концерт, и мы, в общем-то, его параллельно транслировали в какой-то из минских двориков. Ну, это было прикольно. То есть мы передавали приветы и обратно получали через Телеграм, через какие-то еще, через Инстаграм, получали фидбэк. Это классно.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо, Алексей. Всего доброго.
З нами был Шим з російського гурту Каста. Я нагадаю, у них вийшов новий кліп на пісню «Виході гулять».
Виході, виході гулять со мной. Виході гулять со мной. Виході гулять со мной. Виході, виході гулять со мной. Виході гулять со мной.